слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+, на волнах свободы.
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Культурный дневник. В этом выпуске мы расскажем о вышедшей в Москве книге «Духовная брань», достижениях лондонского издательства «Инфлаг Пресс» и поговорим с рижским театральным режиссером Владиславом Навставшевым. Почти полвека назад в амстердамских судах слушалось дело, которое вошло в историю под названием «Ослиный процесс». Дело это очень похоже на скандалы вокруг «Пусси Райот» и московских выставок запретного искусства. Конечно, нравы в конце 60-х в Нидерландах были гораздо мягче, чем в сегодняшней России, так что в тюрьму писателя Герарда Реве, представшего перед судом, не посадили бы ни при каких обстоятельствах, но сходных деталей множество. Там тоже были свои Аркадии Мамонтовы, депутаты, не читавшие, но осуждавшие, злобные пасквилянты и героические защитники. Дело было возбуждено в связи с публикацией книги Герарда Реве «Ближе к тебе». Во фрагменте, вызвавшем возмущение сенатора Хендрика Алгре, Реве описывал совокупление с Богом, который явился к нему в виде молодого серого осла. Первое решение суда было двойственным. Реве освободили от ответственности, но при этом не признали невиновным в богохульстве. Писатель подал на апелляцию и на новом процессе, который открылся в октябре 1967 года, решил защищать себя сам и выступил с блистательной речью.
Каким бы ни было мое представление о Боге, тот факт, что оно, хвала Всевышнему, сильно отличается от принятого в широких кругах нидерландской общественности образа Божия, еще не делает его наказуемым. Широкие круги нидерландской общественности выступают за повторное введение смертной казни, за телесные наказания, за уничтожение душевнобольных, за цензуру, сожжение книг и преследование гомосексуалистов. Задачей властей не является легализация террора черни, но, напротив, ограждение от черни думающих и созидающих граждан.
Суд оправдал Герарда Реве, и это решение через год подтвердил Верховный суд Нидерландов. Процесс принес и без того знаменитому писателю огромную популярность. На гонорары он приобрел дом, который назвал в честь своего обидчика-сенатора – домом Алгре. Суд признал, что гражданин свободного общества может публиковать тексты, представляющие Бога с невыгодной стороны. Хорошая формулировка, которая может пригодиться в российских судах, рассматривающих дела о богохульстве. Я вспоминал «Ослиный процесс», когда читал только что вышедшую в Москве книгу «Духовная брань. Борьба за новую жизнь в искусстве сакральных образов христианства». 20 сентября этого года случилось событие беспрецедентное. Были закрыты на засов ворота одного из крупнейших в Москве центров современного искусства – винзавода. Причем это случилось как раз тогда, когда многочисленные рекламные объявления приглашали зрителей прийти на открытие новой выставки, представленной видным коллекционером и арт-идеологом Виктором Бондаренко и художницей Евгенией Мальцевой. Экспозиция была совсем небольшой – 8 работ, но активный желающий уничтожить их оказалась столь велика, что дирекция Центра современного искусства вынуждена была пригласить для наведения порядка спецназ. Об этой выставке книга нашего гостя, историка и социолога Алика Эпштейна «Духовная брань».
Алик, ну вы прежде писали о больших явлениях в современном искусстве, о группе «Пусси Райот», о группе «Война». Почему вы решили посвятить целую книгу маленькой выставке, выставке «Духовная брань»?
Вы знаете, я работаю все время на стыке между тем, что важно для развития актуального искусства, и тем, что волнует общество. Ведь на протяжении достаточно долгого времени мы видим, как подавляющее большинство современных художников творят в рамках некой парадигмы искусства для искусства. И, в общем, значительное большинство общества не знает никого из современных художников, не посещает их выставки, вернисажи, они сами себе вручают премии, и сфера эта существует достаточно обособленно от других общественных полей. С другой стороны, есть сейчас как раз буквально через неделю собираются отмечать год, как в России происходят гражданские волнения невиданной прежде силы, чего не было десятилетия. То, что я пытаюсь сделать, это найти, где эти два вектора, вектор актуального искусства и вектор, где более интенсивно, чем обычно, бьется пульс общественной жизни, где эти векторы сходятся. И в этой связи я думаю, что выставка «Духовная брань» является для меня, ну, что ли, естественным объектом для изучения, потому что это сравнительно небольшая выставка, было представлено всего 8 работ, практически, и работала всего 2 недели. Даже эти 2 недели нормально поработать не могла. 20 сентября так называемые казаки и представители Евразийского союза молодежи сорвали открытие впервые в его истории, и об этом говорила и директор винзавода Пантелеева, и Софья Троценко в своих интервью, впервые в истории накал страстей был столь велик, что пришлось вызвать охрану, которая вообще закрыла вход на территорию винзавода в рабочее время без какого-либо уведомления. Более того, публику приглашали к 6 вечера прийти на винзавод на открытие этой выставки. В результате люди, которые не пришли на пресс-конференцию для прессы, которая началась за 2 часа до этого, на выставку попасть не смогли. Затем на завтра, 21 сентября, дважды эвакуировали всех, потому что ложные анонимные звонки сообщали, что якобы в галерее Марата Гельмана, где это проходило, заложены взрывные устройства. 2 октября вновь православный молебен уже не пустили на территорию винзавода, непосредственно у самого входа в винзавод. В этот же день, причем вызвана она была туда накануне, Евгению Мальцеву 1 октября повесткой на 2 вызвали в Следственный комитет. За ней к следователю вошел и идеолог, и инициатор этого выставочного проекта Виктор Александрович Бондаренко. То есть мы увидели достаточно редкое явление, когда очень небольшая выставка всколыхнула довольно широкие, я бы сказал, слои общества, и именно поэтому мне, как социологу культуры, как культурологу, занимающемуся актуальными проблемами, эта тема была очень интересна. И я очень благодарен фотографам, которые безвозмездно передали свои работы в нашу книгу, Татьяне Сушенковой, Антону Белицкому, Антону Тушину, Паше Гнилорыбову, те люди, которые непосредственно это снимали на месте, потому что, в общем, никто из нас к такому изначально не готовился. И когда я публиковал свою статью об этой выставке, она вышла за несколько дней до ее начала в журнале New Times «Новое время» 17 сентября, мы совершенно не рассчитывали, что это вызовет такую бурю эмоций и такую бурю негодования.
Олег, но вы же не только используете фотографии, а вы сами были свидетелем срыва вот этого открытия и всего происходящего, так что вы говорите и о своих личных впечатлениях в книге, да?
Вы знаете, да, я, конечно, был там 20 сентября, но здесь ведь как оказалось, когда пришли граждане, дававшие до этого объявления в социальных сетях, кто может захватить канистру, они попытались пробиться в галерею, чтобы устроить там погром, подобный, которым был учинен несколько лет назад в Сахаровском центре, когда была разгромлена выставка «Осторожно, религия». Так вот, этот погром им чинить не дали. Охрана, которая была приглашена для того, чтобы на выставке был порядок, погромщиков не пустила. В итоге погромщики заблокировали вход в галерею. Потом на территорию винзавода прибыл ОМОН, который оттеснил погромщиков и встал между ними и входом в галерею. В результате мы, кто был в галерее, оказались блокированы. С одной стороны, спецназ полиции нас охранял от погромщиков, с другой стороны, никто не мог выйти. Ни представители прессы, ни художники. На вернисаж пришли такие достаточно известные художники, как Константин Васильевич Худяков, Лена Хейдис, Антон Николаев. Мы все были внутри, и никто не мог выйти. Были общественные деятели, был Владимир Голышев, был Александр Подрабинок. И в результате я сам, как очевидец, достаточно долго видел только то, что происходило внутри галереи, потому что выйти из нее было невозможно никак. Более того, те люди, которые пытались пройти, были приглашены лично и нами, в том числе и самими организаторами выставки Виктором Бондаренко, художником Евгенией Мальцевой, организаторами Натальей Пелевиной, никто из этих людей не мог не только войти в помещение, а не мог войти вообще на территорию винзавода. Тогда говорили, что приехал, услышав по радио, что что-то происходит, депутат Государственной Думы Илья Пономарев, и даже его не пустили на территорию винзавода. Теперь я непосредственно был свидетелем, как мероприятие началось, я говорю, около 4 часов. Где-то к 7, начале 8 ОМОН разогнал тех, кто пришел громить выставку, закрыв винзавод. После этого мы, несколько человек с Виктором Александровичем Бондаренко, вышли на улицу внутри территории винзавода, и он был облит, к счастью, водой, а не кислотой. Да, как бы, но вот этот факт этого нападения, это, к сожалению, не какая-то пиар-акция, это не какая-то шумиха на пустом месте. Я стоял в метре от организатора выставки и видел это сам. Но большую часть того, что происходило у входа в галерею с 6 до 7, я сам увидеть не мог, потому что мы были заперты, и я поэтому очень благодарен фотографам, передавшим свои материалы. Теперь это вызвало очень большую полемику и реакцию в прессе. Причем интересно, что выступали о выставке те, кто самих экспонатов ни разу не видел. Выступали люди, которые о выставке ничего не знали, начиная с председателя комитета Государственной Думы по безопасности Ирины Яровой, которая сообщала, что подобные акции надо пресекать любыми методами. Немыслимая ситуация, вы вдумайтесь, председатель парламентского комитета по безопасности сообщает о том, что нужно пресекать проведение выставок в выставочных центрах. Ведь все-таки, знаете, не в храме Христа Спасителя это происходило, при всем том, что и храм Христа Спасителя – общественное пространство, где много какая деятельность общественная и коммерческая ведется. Это происходило в галерее Марата Гельмана в Центре современного искусства «Винзавод». И председатель парламентского комитета по безопасности, которая выставку не видела, я специально выяснял у Виктора Александровича, она ни разу не выходила с ним на связь и не просила ни каталог, ничего. Теперь заметим, что каталог привезли к открытию. Работ самих никто не видел. И вот этот, скажем так, шквал негодования, ненависти к современному искусству в целом и к возможности реинтерпретации сакральных образов, мне кажется, многое говорит о том, какой еще большой путь нужно пройти деятелям современного искусства в России для того, чтобы получить общественное признание, делать то, что их коллеги на Западе делают, в общем, давно и очень успешно. И книгу, которую я подготовил к печати, презентация ее состоится 3 декабря в понедельник в 2 часа дня в Сахаровском центре, большую часть книги, ну, чуть более половины, занимает фактически большой исторический очерк о том, как художники, начиная со средних веков, реинтерпретировали сакральные образы. Я обращаю внимание читателей на то, что еще в фресках Микеланджело Богоматерь отворачивается от Иисуса. Я обращаю внимание читателей на то, как богатые люди еще в средние века заставляли фактически или заказывали у художников вписать себя в сакральный контекст. И любой, кто побывал в Лувре на 4-м этаже сектора Ле-Ришелье, видел там работу «Богоматерь» канцлера Ролена, написанную Яном Ван Эйком, где, собственно, вельможа непосредственно сидит напротив Иисуса с Богоматерью и получает их благословение. И поэтому разговор о том, как можно создавать иконы, как можно создавать живопись, сакральные сюжеты, вдохновляясь живыми людьми, что это богохульство и святотатство, я показываю в работе, что это было еще со средних веков, не говоря уже о работах более современных художников. Мы знаем, что Гоген рисовал Иисуса как автопортрет. И когда Евгения Мальцева говорит, что также рисовала изначально себя Богородицу, и это воспринимается как, что называется, покушение на все возможные духовные устои, не забудем, что и Поль Гоген, и Эдвард Мунк, признанные выдающимися классиками мирового искусства, делали ровно то же самое. Вспомним о работах более современных, которые вызывали, скажем, совсем противоречивую реакцию, когда работа Джузеппе Венециано «Богоматерь Третьего Рейха», когда Мадонна держит на руках маленького Гитлера. Вспомним о работе, которую в свое время потрясла Лондон, где Иисус сидит, обнимая 2 пассажиров подземки, каждый из которых читает газету, не обращая на него никакого внимания, а при этом название работы художника соотносится с той станцией лондонского метрополитена, где полицией по ошибке был застрелен ни в чем не виноватый эмигрант, спешивший на работу, которого полиция безосновательно приняла за террориста в Лондоне после тех терактов, которые, мы помним, унесли жизни более 70 человек. И художник создавал работу, пытаясь понять, был ли Иисус тогда в этот момент с людьми, был ли он с нами. Да, художник, который думал, я скажу, был бы изнутри христианской парадигмы, потому что человек, который, в принципе, атеист, такими вопросами не задается. Для него эти вопросы скорее нерелевантны. Ведь Виктор Бондаренко с Евгением Мальцевой даже пригласили священника Романа Зайцева, чтобы он осветил созданные ими работы. И три работы, я присутствовал, вот это как раз я внутри галереи видел, три работы «Спас, Богоматерь и Троица» Роман Зайцев осветил, причем одна из них, это «Спас», скажем так, ее создание завершалось непосредственно в момент освящения. И это, мне кажется, очень интересный и важный опыт, когда вот это сакральное значение придается не законченному какому-то объекту искусства, а находящемуся непосредственно в процессе создания. И получается, что освящается не только икона, но и процесс ее создания художником. Освящается тот подъем человеческого духа, который заставляет верующих людей обращаться к Богу. Не забудем, что Евгения Мальцева сама человек верующий, о чем она мне неоднократно говорила, мы с ней много раз общались.
Олег, вы говорили, что Евгению Мальцеву и Виктора Бондаренко вызывали на допросы или, точнее, собеседование. Вот дело, которое планировалось возбудить по факту выставки «Духовная брань», но не возбуждено. Это разбирательство закончено?
Знаете, насколько я знаю, никакого объявления о том, что это так называемая доследственная проверка завершена, такого объявления нет. Сами эти работы по требованию администрации винзавода фактически были сняты с стен галереи Гельмана 5 октября и больше пока нигде не выставлялись. Вроде бы, насколько я слышал, одна из этих работ должна быть включена в некую групповую выставку, которая планируется весной. Но сейчас увидеть эти работы невозможно нигде. Скажу больше, мы с огромным трудом нашли место, где можно провести презентацию книги. Я очень благодарен за это Сахаровскому центру, потому что на том же винзаводе, где происходила выставка, организовать презентацию книги, посвященной этой выставке, нам не удалось. И вот это говорит о том, насколько скукоживается вот пространство, которое именно и является точкой сборки, о чем я говорил в самом начале. Развитие современного искусства с одной стороны и развитие независимого общественного дискурса с другой стороны. Происходит ситуация, при которой Русская Православная Церковь требует себе монополию на любое осмысление христианских символов, понятий, традиций, выражая, в общем, готовность отдать другим признанным конфессиям ответственность за символы и традиции этих религий. При этом возможности переосмысления этого людьми, которые либо придерживаются других версий данных конфессий, все мы знаем, что и в христианстве, и в исламе, и в иудаизме направлений много, и священнослужители, принадлежащие к разным направлениям внутри этих конфессий, спорят между собой не менее горячо, чем представители этих конфессий спорят между собой. Плюс к тому не будем забывать о том, что есть немалое число людей, которые не относят к себя к верующим, но учитывая ту огромную роль, которую играла и играет религия в общественной жизни разных стран и народов, имеют право задумываться и переосмыслять эти понятия. Понятия, которые являются частью христианского канона, не принадлежат христианской церкви. Они принадлежат всем, кого интересует, почему вспыхивали межрелигиозные войны, погромы, почему существовала инквизиция и почему столетиями церковь боролась с тем, что сегодня признается повсеместно как научная истина. И вот это необходимое условие, мне кажется, развития общества, это право на то, чтобы задавать вопросы и искать свои ответы в любых сферах, в том числе и в сфере сакрального. Теперь это особенно важно для искусства, учитывая, что на протяжении столетий все развитие искусства, в принципе, проходило вокруг сакральных тем и сюжетов. Если мы попытаемся изъять сакральные темы и сюжеты из творчества художников Возрождения, например, например, у нас практически ничего не останется. И тогда любому художнику, который хочет начинать не с чистого листа, а вести диалог с предшествующей художественной традицией, необходимо с сакральными сюжетами соотноситься. И когда церковь лишает его этого права, требуя своей визы на любое обращение к сюжетам религиозного содержания, получается, что художника насильственно отделяют от всей предшествующей истории искусства как таковой. И это, мне кажется, совершенной катастрофой для развития искусства. Ведь Виктор Бондаренко – человек, который к этой теме подходил с самых разных сторон. Все хорошо знают его как крупного коллекционера иконописи, который проводил очень значимые выставки из своей коллекции. Их было 3, каждый вышли совершенно изумительные каталоги. Они были 2 в Третьяковской галерее, 1 в центре Андрея Рублева. Куда меньше народу знает, хотя и это тоже достаточно известно, о проекте «Deisis» и проекте «Стереоапокалипсис», который, ну, скажем так, при продюсерской и идейной поддержке Виктора Бондаренко реализовал Константин Худяков. Опять же, они были представлены и в Пушкинском музее, и в Третьяковской галерее. Сейчас есть проект Дмитрия Геннадьевича Гутова «Icons». По названию этого проекта названа выставка Марата Гельмана, которая имела столько проблем в Краснодаре и которую в Ризоле Art Foundation сорвали в Петербурге, где она должна была открыться в ноябре, и где она в ноябре не открылась. И есть проект, причем именно проект, Дмитрий Геннадьевич начинал этот проект вместе с Виктором Бондаренко, и вот есть проект с Евгенией Мальцевой, проект «Духовная брань». То есть ведь все эти проекты, они не созданы для того, чтобы что-то разрушать. Они созданы для того, чтобы понять, что может быть актуальным для современного человека, который видит мир куда более разнообразным, куда более технологически совершенным, который знает о том, что Первая мировая война, Вторая мировая война, ГУЛАГ, Холокост, все это было, и ему нужно продолжать задумываться о месте Бога в этом мире, зная о том, что Бог проглядел и Холокост, и ГУЛАГ, и армянский геноцид и много что другое. И вот это желание, это потребность переосмысления, это потребность понять, как бы могли увидеть современную Россию иконописцы прошлого, живи они в настоящее время, во многом именно этими вопросами и вдохновлялась Евгения Мальцева. Теперь работа действительно как бы отправной точкой было известное событие, связанное с группой Pussy Riot, о чем я сделал другую книгу, о чем мы с вами беседовали. Но Женя с Виктором Александровичем, они пошли существенно дальше. Они пошли, ну, как бы от конкретного события к фундаментальным вопросам, имеющим, мне кажется, вневременное значение. И сейчас, я думаю, все мы боремся, те, кто участвует в этом, все мы боремся именно за это право художника воспринимать сферу сакрального как часть своего рабочего поля. Не как часть поля, которое принадлежит исключительно священнослужителям, а как часть сферы, к которой могут обращаться независимые философы, мыслители, социологи, художники, композиторы. В конце концов, до проекта Худякова «Стереоапокалипсис» и «Deisis» было заказано и было написано специально оригинально музыка современными композиторами. И мне кажется, что вот эти вот современные поиски диалога человека с Богом, мне кажется, именно за эту праву, собственно, и идет борьба. Секулярное общество или люди, которые верят чуть иначе, или не чуть, но иначе, чем это хотят навязать обществу иерархии традиционных конфессий, отстаивают вот эту свою право на религиозный плюрализм. Потому что право на религиозный плюрализм – это не право выбрать одну из 4 считающихся в России традиционных религий в той версии, как это исповедует патриарх Кирилл, Берл Лазар или руководитель Союза муфти. Это право на безграничные и бесконечные поиски. И по судьбе выставки «Осторожно, религия», по судьбе выставки «Запрет на искусство», как мы знаем, организаторы и той, и другой выставки были осуждены, по регулярным оскорблениям и угрозам, которые получает за свою деятельность Антон Николаев, который недавно провел свою выставку в Зверевском центре современного искусства, мы об этом тоже говорили, по преследованию, которому подвергается новосибирский художник и активист Артем Лоскутов, мы видим, насколько эта ситуация непростая. Мы видим это по выставкам Марата Гельмана «Родина» и «Icons», где, опять же, основные претензии были претензии в богохульстве и покушении на сакральные устои. устой. И именно за это, мне кажется, идет борьба. Борьба идет за право, чтобы устои были не устоями, а отправной точкой для диалога, осмысления, поиска. И, собственно, вся моя книга об этом, о том, как на протяжении столетий художники разных стран, в том числе и российские, не забудем, что в богохульстве обвиняли и Наталью Гончарову, и ее работы в 1911-12 годах снимались с выставок по обвинению в богохульстве, а сегодня Гончарова считается признанным классиком русского авангарда. И вот эти вот поиски, которые в русском искусстве начались куда позднее, чем в западном, начались они, в общем, тогда же как раз с Гончарова, с Петрова Водкина, с Малевича, которые продолжились в неофициальном искусстве 60-х годов, прежде всего в работах Оскара Рабина или Владимира Стерлигова, поиски, которые надо продолжать вести дальше. И как это не удивительно, именно сегодня, когда в мире это настолько распространено, в России это делать оказывается все труднее и труднее. За то, чтобы это вообще не стало делать невозможным, собственно, и идет духовная брань.
Спасибо, Олег Эпштейн, автор вышедшей в Москве книги «Духовная брань». Я начал этот разговор с рассказа об ослином процессе, проходившем в Амстердаме в конце 60-х и завершившемся полным оправданием обвиняемого в богохульстве писателя. Вот что писал тогда, почти полвека назад, один из журналистов, наблюдавших за процессом, Андриан Мория. Возмутительно в подобных вещах то, что христиане требуют для себя монопольного права быть более чувствительными к загадочностям жизни, нежели другие. Фанатично верующие не в состоянии посмотреть со стороны на собственную веру. Они просто не могут представить, что то, что они вещают с церковной кафедры, может для других быть в такой же степени кощунственно. Жернова Господни мелют медленно. Только сейчас, 30 ноября 2012 года, парламент Нидерландов большинством голосов отменил закон об уголовном наказании за богохульство. Закон был принят в 30-х годах прошлого века и не применялся со времен ослиного процесса. Недавно вопрос о границах свободы слова и богохульстве снова поднимался в связи с делом политика Герта Вилдерса, который в суде доказал свое право критиковать ислам, даже если его суждения оскорбляют религиозные чувства мусульман. Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Программу «Культурный дневник» продолжит репортаж нашего лондонского корреспондента Анны Асланян, которая побывала на литературных вечерах, организованных молодым издательством «Инфлакспресс».
Издательство «Инфлакспресс» успело выпустить всего пару книг. Каждая стала небольшим событием для любителей тех литературных жанров, что хорошо звучат со сцены. Первая, антология стихов и короткой прозы «Предназначена на снос», посвящена лондонскому району Хакни, месту, где джентрификация идет гигантскими темпами, но пока не сумела лишить его индивидуальности. За проектом стоят два человека – Кит Кейлис и Гарри Баден, молодые энтузиасты, год назад взявшие ссуду в банке и пополнившие ряды независимых издателей. Получить деньги под малый бизнес оказалось подозрительно легко. «Еще удивительнее то, что мы уже выплатили долг», – говорит Кейлис. Презентация второй книги «Инфлэкспресс» сборника стихов Сэма Бергсона собрала на днях толпу в лондонском театре «Аркола», популярном среди творческой публики. Бергсон известен в поэтических и активистских кругах как «Сердитый Сэм». На вечере друзья называли его «Наш паровоз». Организатор регулярных поэтических тусовок, он вытащил на свет некое количество талантливых имен. Собравшиеся представляли собой типичную для нынешнего Лондона смесь. Люди, проводящие дни на службе, кто в благотворительном фонде, кто на местной радиостанции, кто, подобно Бергсону, в школе, а вечера отдающие творчеству. В антракте можно было услышать разговоры о том, кому сколько слов удается написать за вечер трудного дня. Догадываясь, что за аудитория перед ней, Салина Годен начала свое выступление с вопроса, много ли здесь пишущей публики, перед тем, как прочесть стихотворение о трудностях близкого общения с авторами. The eyes flicker, that's the first part, the eyes, looking past your shoulder, above your head. Глаза – это первое, что замечаешь. Глаза, смотрящие куда-то туда, мимо твоего плеча, поверх головы, куда-то еще. Уйти в себя телом, разве не так? Сутулить плечи пожатиями изнутри и нервно рвануться за сигаретами, втянуть в себя дым, сильно и резко. Рот – этот рот.
Все дело в нем. Главное — рот. А еще быстрые кивки головой. А потом один внезапный кивок. Давай, мол, только по-быстрому. Это кошмар. Настоящий кошмар. Разве не так? Настоящий кошмар. Разве не так? Ну как же? Ну что же? Ведь ты же писатель. И тут этот человек. Твой лучший друг. А может быть, тот, кто признается тебе в любви, признается тебе в любви на всю жизнь. Этот человек берет и говорит: «Слушай, можно я прочту тебе кое-что? Сегодня удалось написать».
Годан — известная фигура в музыкально-литературной среде. Она выпустила несколько стихотворных сборников и альбомов в стиле ска-регги. В этом году по BBC был показан ее документальный фильм о женщинах Ямайки. В культуре этой страны Годан, предки которой приехали в Британию из вест-индских колоний, уделяет много внимания в своем творчестве. Ее герой – легендарный Гил Скотт Херон, крестный отец рэпа. Жанр этот присутствовал в выступлениях многих участников вечера. Для кого-то он был естественной формой самовыражения, для кого-то – источником самоиронии. Исполнитель по прозвищу «Симпатичный панк» признался, что держит в одной руке потрепанное знамя анархии, а в другой – пакетик суперорганических, экодружественных рисовых лепешек, выпеченных руками голландских крестьян. Рэпер, выступающий под именем Дизраэли, тоже смеялся над благополучной западной публикой, включая себя с подругой, любящей ездить в Индию за духовным прозрением. Зина Эдвардс, чей дед приплыл в Британию с группой карибских иммигрантов, видит в колониальном прошлом не экзотику, а традиции. Африканская музыка – один из жанров, который она умело вплетает в свои выступления. Стихотворение из цикла «Три фурии», исполненное ею на вечере, попытка рассказать о вещах, которые приводят ее в ярость.
I was walking down Regent Street the other day when I saw her sitting on a milk crate.
Как-то на днях я шла по Regent Street и вдруг увидела ее. Сидит на ящике из-под молочных бутылок у входа в магазин игрушек «Хэмлис». Перед нею рваный стаканчик из «Макдональдса». Грязь под ногтями уже не смоешь. Тонкая юбка пляшет сама по себе. Посверкивают коричневой кожей тощие ноги. Толстые белые спортивные носки, засунуты в сандалии с пряжкой, стоптанные на один бок. И во мне начала подниматься ярость. Почему? Почему эта дама в возрасте, маленькая, темнокожая, сидит на холоде в летнем платье, в старом драном пальтишке, сидит на лондонской улице, звенящей деньгами, и просит милостыню? Она годится мне в бабушке. В моем пересохшем рту ни капли слюны, ни выговорить ни слова.
She could have been my grandma. And the spit in my mouth dried up, and no words would come.
Выступление Эдвардс, в котором органично смешивались ритмы музыкальные и стихотворные, навело на избитую мысль о том, что рэп – искусство темнокожих. Но когда Дизраэли раскачал зал своим речитативным номером «Кто там ходит в темноте», стало ясно, что данное суждение, подобно всякому клише, отражает лишь малую долю истины. Рэп успел утвердиться в качестве интернационального явления, и контррасизм здесь также неуместен, как обыкновенный расизм в отношении его пионеров. Сердитый Сэм, как положено герою дня, вышел на сцену последним. Оформитель обложки его нового сборника «Жизнь в разъездах», третий и последний сотрудник издательства, нарисовал Бергсона похожим на праотца английской литературы Джеффри Чосера. Именно так верхом тот изображен на странице знаменитой рукописи «Кентерберийских рассказов». Бергсон совершает свои паломничества на общественном транспорте, где встречает персонажей не менее колоритных, чем продавец индульгенций или бацкая ткачиха. В автобусе он общается с пьяными демонстрантами, вволю напротестовавшимися за день. На платформе выслушивает жалобы еще одного ветерана с ранением головы, вернувшегося в 91-м из Кувейта. В электричке пытается состязаться в красноречии с проповедником, тоже, судя по всему, достаточно сердитым.
Поезд отправляется в 7:27. Машиниста перекрикивает голос, слышный всем. Полусонным пассажирам предлагается ответить на вопрос: «Да знаете ли вы, кто такой Иисус Христос? Каков он есть, Иисус Христос?» Учителя, медсестры, маляры сидят рядком. «Знаем, конечно, кто же его не знает? А мы его всосали с материнским молоком. Не говорите, будто вам наш владыка знаком. Африканские цари поклонялись ему, выходцу из их земель, темнокожему». человек со светлой кожей, тот, кто несет с собою свет, пришел и объяснил, мол, креста на вас нет. Научил народ молиться Богу своему, черным по белому расписал, кто равен кому. Божьим детям посулил дары цивилизации, а с утра послал гнуть спину на сахарные плантации.
Рассказывая про столкновение культур в час пик, Сэм Бергсон честно признал собственное поражение. Проповедника, очевидно, потомка уроженцев Африки, переспорить ему так и не удалось. И все же, воспроизводя речи своего оппонента в стихах, поэт ни разу не сбился с ритма.
О выступлениях авторов издательства «Инфлэкспресс» в Лондоне рассказывала Анна Асланян.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Много счастья и здоровья, а также Божьего благословения, но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Я что-то совсем ничего не могу сказать. Россия с точки зрения чехов была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
Главное, чтобы государство процветало.
Я чешка, лично против русских ничего не имею, но с Востоком всегда связано беззаконие, проблемы, коррупция. Поэтому я бы хотела пожелать, конечно, чтобы людям жилось лучше. Ну а главное, чтобы в России не было войн.
Ваша свобода в 21 веке.
На «Волнах свободы» вы слушаете передачу «Культурный дневник». У микрофона Дмитрий Волчек. В декабре в Московском центре современного искусства «Винзавод» на площадке «Платформа», которой руководит Кирилл Серебренников, рижский «Дёте Дил Театро» покажет спектакль по рассказу Гая Давинпорта «Мальчики пахнут апельсинами». Этот рассказ я перевел 10 лет назад. Он вошел в первый на русском языке сборник американского писателя «Изобретение фотографии в Толедо». В подготовке этой книги принимал участие автор. Мы с переводчиком Максом Немцовым написали ему, и он прислал обращение к русским читателям, в котором рассказал о том, как королеве Виктории принесли первый фонограф и попросили что-нибудь сказать. Королева посмотрела на корзинку с помидорами и произнесла: «Мои дорогие подданные, я вижу помидоры». Больше ничего не записалось, и истории осталось только несколько секунд голоса великой королевы, сообщающей, что она видит помидоры. Давинпорт знал множество таких историй и объединял их в коллажи. Рассказ «Мальчики пахнут апельсинами» — один из таких великолепных коллажей. Париж, Булонский лес, 1938 год, переплетаются два разговора. Марис Линхарт, миссионер-этнолог, и философ Люсьен Леви-Брюль беседуют о мифах и воззрениях аборигенов Новой Каледонии, а молодые футболисты Пирани и Робине, герои олимпийцев Анри де Монтерлана, болтают о спорте и Аристотеле. Вот финал рассказа. Разговор Леви-Брюля и Линхарта.
Леви-Брюль и пастор Линхарт подошли к дорожке, петлявшей мимо спортивных площадок, и их глазам предстали мальчики, отдыхавшие группами, разноцветные, как сигнальные флажки на корабле. «Слово — это вещь», — сказал пастор Линхарт. «Или слово и вещь столь неразрывно связаны, что слово священно, да и вещь тоже. Слово человека, его «да» или «нет» — это сам человек. Лжец — это его ложь». «Как мы участвуем?» — Леви-Брюль остановился, засунул руки в карманы. «Как» не имеет значения, потому что существует бесчисленное множество способов участия. Очевидно, самое глубокое участие совершенно символическое, невидимое, неизмеримое. Я думаю о тождестве за пределами различий моего еврейства, ваших протестантских убеждений. Никто из нас явно не участвует во французской культуре, и все же оставим это замечание между нами. Мы и есть французская культура». На их глазах мальчики потянулись с полей, покидая места привалов, разминались, натягивали носки, жали друг другу руки. «Вы обнаружите, — говорил пастор Линхарт, — что мысль у первобытных народов, да и повсюду, обычно начинается с представления о красоте. Вы имеете в виду форму, симметрию, согласованность рисунка. Свет еще чудесней после дождя». Прошлое Канаки называют «старый свет», свет, в котором предки выращивали ямс и превращали деревни в слова. «Сколько осеней увидит старик?» — спрашивает японский поэт. «Сумерки в Новой Каледонии всего полчаса, но все равно в них замечают четыре движения. Первое, когда густая синева появляется в траве, это первый шаг ночи. Второй, когда просыпаются полевые мыши и выбегают из своих норок. Третье, когда тени темные и густые, и боги могут проходить невидимые под их сенью. Четвертое — это сама ночь, когда уже неразличимы границы святых мест, и ты не виноват, не зная, что твоя нога приминает траву святилищ».
Этот непростой текст перевел на язык театра режиссер Владислав Навставшев. На сцене юные футболисты Пейрони и Рыбине, а разговор Ливи Брюля и Линхарта доносятся из репродуктора. Первым делом я спросил режиссера о названии театра. Почему «Дёти Дил»?
Потому что он находится на складе. Нет денег у театра толком. Очень отреставрировано. И все в таком достаточно плачевном состоянии. И поэтому иначе назвать это мероприятие трудно. Это большой достаточно склад в таком сейчас модном месте в Риге. Там все это открылось сначала как ночной клуб. Потом там появился такой независимый театр, один из первых в Риге, в Латвии. И постепенно, значит, этот клуб как-то заглох, потом был другой клуб, потом еще один, то есть, по-моему, там 3 или 4 было. И вот все они как-то загибались, а театр вот живет и живет.
А когда он возник?
Он возник в 2007, если не ошибаюсь. Я там приглашенный режиссер. То есть там это такая свободная площадка. Я там поставил свой первый спектакль после окончания института в Лондоне. И вот это был мой первый, в общем-то, такой спектакль в Латвии. И я там поставил «Митину любовь». В 2010-м это было. Просто сейчас в Риге, в Латвии, как и в Москве, например, тоже, наблюдается такой всплеск молодой режиссуры, которая вдруг оказалась востребована не только в подвалах. Ну, то есть государственные театры, они как-то начинают просыпаться и понимать, что нужна новая кровь. То же самое произошло в «Дёти Диле», что он так достаточно незаметно как-то пару лет просуществовал, а потом вот пришел я и пришло еще там пару людей, местных латышских молодых ребят. И вот я выпустил «Митину любовь», потом после меня еще выпустил мой коллега, тоже выпускник местной школы, свой спектакль, еще потом один выпустил, да, и так это пошло. И теперь, ну, об этом говорят как о явлении.
Как возникла идея поставить рассказ Давинпорта?
Я учился в Петербурге в институте в театральном, в театральной академии, и в доме книги наткнулся совершенно случайно на ваше издание «Коронное». И его приобрел совершенно интуитивно, я так полистал просто и купил эту книгу себе. И вот она у меня долгое время была. Это был где-то в курсе на втором, наверное, году, в 2000, может быть, втором.
Да-да, в 2002 она вышла.
Ну да, и потихоньку я ее читал, потому что Давинпорт, конечно, это не из тех писателей, которые, да, залпом читаются. Потихоньку я его читал, откладывал, проходило время. Но эта книга всегда у меня была. Она всегда была со мной в Петербурге, потом я ее привез с собой в Ригу, когда вернулся. Да, и потом стал, ну, в очередной раз вопрос, что же ставить. Я вспомнил про этот рассказ и поставил его. У меня просто до этого была мысль написать собственную пьесу как «Мальчики на велосипедах». То есть это до того, как я прочитал «Bicycle Rider» Давинпорта. То есть, ну, там как-то что-то, какие-то такие странные очень вещи, такие на интуитивном каком-то уровне, которые даже трудно объяснить. Но этот отправной пункт – это вот покупка книги в издании «Колонны».
Почему на латышском языке? Почему вы это перевели? Ну, вы русскоязычный режиссер. Книгу вы прочитали по-русски, а не по-английски. Почему вы решили поставить спектакль на латышском?
Работая в Риге, я ставлю только на латышском. Русские площадки есть, насколько я знаю, две. Есть Государственный театр имени Михаила Чехова. Есть еще независимый русский театр. Но вот как-то я пока туда что-то... Ну, как-то не зовут, не знаю. И «Дёти Дил» театра – это, в общем-то, латышский театр. И причем это не принципиальная установка. То есть дирекция театра и менеджмент очень хотят, чтобы были русские спектакли, но пока что-то вот как-то не получается у меня, лично у меня, да и остальных тоже ребят. Там были какие-то пробы, но это как-то так, ну, как-то не пошло дальше. И я ставлю на латышском, и «Митина любовь» Бунина я тоже поставил на латышском. И, знаете, это такой интересный момент. Я, на самом деле, на русском вообще еще ни разу не ставил в своей жизни. Вот сейчас в Москве буду ставить. В этом сезоне 2 спектакля сразу у меня выйдет. Да, и латышский не родной мой язык. Вообще момент перевода – это очень такой таинственный момент. Это во многом еще и возможность как-то отстраненно взглянуть на этот текст. Например, с Буниным так было. Я настолько был захвачен этим рассказом, что мне даже было трудно отстраниться. А переведя на латышский, Я как-то вдруг со стороны на все это взглянул, а это в режиссуре очень важно. А с мальчиками получилась история, ну вот, например, визуально даже живописи, когда ты накладываешь несколько каких-то слоев разных. Да, это просто вот этот перевод, этот латышский, это еще какой-то слой. Потому что весь Давенпорт, он же такой, да, как слоеный, в общем-то, такой пирог. Там очень-очень много уровней, очень много таких вот пластов. И вот этот латышский язык, это просто еще один пласт. С театром важно, для кого ты его делаешь. Важна аудитория, которая придет на него. Но можно писать, да, книгу там где угодно. А вот ставить спектакль, надо понимать, да, где ты находишься. И поэтому я подумал, что вот латышская интеллигентная публика сможет это понять. Ну, при условии, что ты его переведешь. В Москве вот мы сейчас будем играть на русском, потому что у меня один актер русский, второй латыш. Ну, плюс эти вот два ученых, это тоже латышские актеры. И вот сейчас мы репетировали на русском языке, это совершенно какая-то другая история, конечно, сразу. Тут другие смыслы там, ну, все другое сразу.
Да, но это очень сложный текст для произнесения, потому что, конечно, люди так не говорят. Философы, может быть, и говорят, но футболисты, конечно, не цитируют Лукреция, не цитируют Аристотеля, не произносят таких сложных фраз. И я думаю, вашим актерам было очень непросто.
Было непросто. И до сих пор непросто, на самом-то деле. А интересно с переводами, кстати, такая интересная вещь. Первая реплика Рубине в этом рассказе на английском звучит «went down, 4-1». И вот это «went down» — это же такое интересное выражение, да, в английском языке. Ну, там много значений, и плюс там еще есть такая сексуальная коннотация в этом вот «went down». И вот здесь, например, то есть мы посмели, например, отойти от перевода русского.
Да-да-да. Конечно, переводить его...
Мастер. Он, конечно, мастер.
Да, переводить его, с одной стороны, удовольствие, с другой стороны, адская мука, потому что ты понимаешь, сколько вторых, и третьих, и четвертых, и десятых смыслов теряются при переводе. Ты совершенно не передашь никак. Но, кстати, я думаю, что Давенпорту очень бы понравилось то, что его рассказ переведен на латышский, потому что он был полиглотом и обожал странные языки, и все время играл с различными словами из разных языков, и в его рассказах очень много заимствований из датского, например, который он очень любил. Очень много таких вставок, которые рассчитаны на то, что читатель, в общем, их не поймет, да, что только увидит красоту этих слов.
Это так. Да, там какая-то странная штука, да, с Балтикой у Давенпорта. Вот Дания, по-моему, там...
Дания у него, безусловно, все время присутствует. Дания для него, помимо всего прочего, была еще таким идеалом, может быть, сексуальной свободы, наверное. Воображаемый Эдем для него был такой. Вот. Но то, что Давенпорт смутило бы, наверное, в вашем спектакле, то сама эта сцена, да, которая напоминает тюремную камеру или ГУЛАГ какой-то, потому что у него, конечно, это сад. Да, это райский сад, с птицами, деревьями, цветами, фруктами, наполненные ароматами, солнцем и так далее. И, конечно, вот эти бетонные стены и такой умывальник, напоминающий, ну, какую-то тюрьму, да, это совершенно не сцена для этого рассказа. Но понятно, что в маленьком Рижском театре просто невозможно было такую декорацию сделать. В рассказе она все-таки другая.
В рассказе она абсолютно другая, конечно. Но там еще такая штука, да, что я все-таки, ну, в первую очередь не интерпретировал Давенпорта, а в первую очередь, конечно, занимался какими-то своими вещами. Понимаете, о чем я говорю, да?
Да-да, конечно.
Я-то все равно про себя ставил, а не про, да, Гая Давенпорта. То есть это как точка отправная, да, как какой-то стимул, да, как раздражитель. И при всем моем уважении огромном и любви к этому писателю. Но просто там просто момент такой, какой-то такой личностный момент. Мои ощущения, они, конечно, другие, чуть-чуть, я другой человек просто.
Ну вот теперь сложный вопрос, потому что мы уже говорили, что в каждом тексте Давенпорта очень много разных смыслов. Какой смысл вы видите в этом рассказе? Как вы его интерпретируете для себя?
Это попытка примирения двух совершенно непримиримых миров. Это первобытное мышление и современное мышление. И для меня вот потрясающая совершенно мысль, которая меня очень вдохновляла при работе, что прогресс — это, да, это мнимая, в общем-то, штука. Меня потрясла вот эта мысль про Новую Каледонию, этих аборигенов, которые уже давно для себя приняли, что существует возможность находиться в двух разных местах одновременно. Что физики только сейчас до этого доходят, да, то есть недавно вот эти открытия, они сравнительно недавние. А аборигены это знали давно, и это им, ну, как бы, совершенно было понятно всегда. То есть, что на самом-то деле первобытное мышление и научное мышление – это, в общем-то, одно и то же. Что мы ничем не хуже и не лучше так называемых дикарей, там, скажем, из Новой Каледонии.
Ну да, я бы добавил еще, что это первобытное мышление может быть даже в каких-то случаях изощреннее, чем интеллектуальные построения.
Конечно.
Да?
Конечно.
Изощреннее, тоньше, загадочнее, да. И во многих отношениях просто непостижимее. Ну вот вы уже сказали о том, что можно находиться одновременно в двух местах, но и замечательный финал рассказа
о
четырех движениях сумерек в Новой Каледонии, да? Что аборигены Новой Каледонии замечают четыре движения заката в сумерках. Ну, такой борхесовский очень тонкий момент.
Ну да, ну плюс, конечно, дальше это все наслаивается, да, вот описание сумерек наслаивается на то, что это все происходит в Булонском лесу, где, ну понятно, что происходит, да, по ночам, и то, что это закат европейской цивилизации, да, как читал Давенпорт.
Да, ну да, 38-й год, конечно.
Да, что все закончилось с началом Второй мировой войны.
Почему вы убрали философов вообще на задний план? Они не появляются как персонажи, да, только как духи, говорят, где-то на заднем плане, и оставили только двух футболистов.
Я просто думаю, что, ну, футболисты, в общем-то, носители. Ну, главный носитель этой идеи, на мой взгляд. Потому что там же есть противопоставление спорта и науки. И да, то есть в этом футболе, вот эта первобытность же, да, то есть и они же говорят тоже об этой первобытности.
Да, первобытность, а с другой стороны изощренность, потому что сам футбол оказывается очень сложной вещью,
да.
И один футболист оказывается невероятно тонким интерпретатором и футбола, и носит с собой Лукреция, да?
Ну, плюс еще, конечно, то есть все равно это независимый театр, да, и там много всяких таких еще моментов, тоже чисто практических. Но при этом я просто понимал, что нужно, если я убираю двух этих ученых, антропологов, то нужно придумать этот вот объект аудиальный, из которого эти звуки идут. И вот поэтому, да, родился вот этот вот штырь с этой колонкой наверху, да.
Да, он одновременно и дерево, да?
Да, 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 и дерево, и фаллический символ, в общем, там все вместе. И это одновременно репродуктор, потому что эти репродукторы у меня с войной, ну, такая вот избитая, может быть, ассоциация, да, но они мне ассоциируются с войной. И это и подсолнух, а Давенпорт очень любил подсолнухи. Там, например, в Bicycle Rider он там пишет про подсолнухи.
Расскажите, Владислав, о ваших постановках в Москве. Вы сказали, что у вас два новых спектакля, да?
Да. Две постановки в Москве. Один из них это будет русская версия «Митинг любви», который я там поставлю. Оба спектакля будут у Кирилла Серебренникова в театре в Гоголь-центр. И первая, значит, будет постановка на малой сцене «Митинг любовь» Бунина. И вторая постановка будет основана на сценарии Фассбиндера к фильму «Страх съедает душу».
О, это прекрасная вещь.
Да, это прекрасная вещь. И мне кажется, она очень актуальна в Москве сейчас.
Угу.
Да и вообще, она до сих пор везде актуальна. Вижу вот эти вещи.
Вы сказали, что вы хотели адаптировать спектакль, переводя его на латышский, для рижской интеллектуальной публики. Ну и как она воспринимает ваш театр, ваши постановки?
Ну, положительно, в общем-то. То есть я не могу жаловаться на недостаток внимания. Вот «Мальчики пахнут апельсинами» – это такой очень интересный случай в том смысле, что его оценили именно интеллектуалы. Ну, то есть из-за материала во многом. То есть это, я даже думаю, дело не в каких-то моих достоинствах особых постановки, а именно в выборе материала, да, что это, конечно, всех очень тронуло, ну, заживое как-то. То есть все так стали «Ого!». Потому что в театре, конечно, ты не часто встретишь такого уровня материал, который не рассчитан, да, на 7-минутное развлечение. То есть там, например, критики традиционные не поняли это совсем. То есть они, ну что это вообще, что это? Это же вообще здесь ничего нету. А вот независимые там критики и независимые продюсерские компании сразу заинтересовались этим. Вот поэтому сейчас мы едем, собственно говоря, в Москву и даже в Таллине будем сейчас играть.
Спектакль Владислава Навставшего «Мальчики пахнут апельсинами» будет показан в Москве в Центре «Винзавод» на сцене платформы в рамках проекта «Диалоги». В программах этого мини-фестиваля много интересных событий. Московский ансамбль современной музыки исполнит произведения Майкла Гордона, Эрла Брауна, Энни Госфилд, Дмитрия Тимофеева, Марии Полеухины и других композиторов. Если бы я был в Москве в эти дни, я непременно сходил бы и на спектакль «Кот неизвестен» костромской компании «Диалог Данс». Фрагмент, который я видел, весьма вдохновляет.
На «Волнах свободы» вы слушали программу «Культурный дневник». Наши сюжеты и подкасты вы можете читать и слушать на сайте свобода.орг. С вами прощаются продюсер Александр Аркадьев и редактор «Культурного дневника» Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 7220 и 9405. Свободный информационный мир. Радио Свобода.